Напомню, что гость моей сегодняшней программы Борис Грачевский.
Здесь-то.
Да, это можно подать. О школе мы говорили, знаю еще, что армию очень не любите. Здесь наткнулся на одну историю. Я знаю, что не любите об этом говорить, но тем не менее, без дураков. Служили в армии, 68-й год, оказались в Праге.
Нехороший год. Не хочу про это.
Ну, расскажите нашим слушателям, они все-таки...
Давай про что-нибудь другое, более хорошее. Я когда приехал в Прагу, я был потрясен, а уже советские войска, я приехал с концертами там и так далее. Думаю, господи, как же это можно? Посреди Чехословакии стоит столб, написано СССР. Посреди города Ломоут, такой милый город, ну, знаменит печально, там учился Гитлер в гимназии. Аламоус. Посреди города вдруг стоит огромный такой стенд. Сегодня у нас в клубе по-русски. Старый город. Я думаю, господи, что ж такое-то? С одной стороны стоит здание, с одной стороны написано по-чешски и по-русски. Дом дружбы. С другой стороны гарнизонный дом офицеров. Вот. И так мне так... Как-то так горько было все это, так печальное какое-то, правда, оккупационное состояние какое-то было, нехорошее, я имею в виду, поэтому думаю, хорошо, что мы с этим закончили.
Но там еще была личная трагедия, там была травма серьезная.
Ну, все было, и травма была, и все было. Я просто говорю, что жизнь, это, слава богу, я жив, я такой умный, поэтому, что по башке дали, так что все в порядке.
Угу. И девушка бросила, по-моему, тоже читал ваших воспоминаниях.
Ты смотри, просто все знать внимательно.
А то, то. Ну, не первая бросила, такой... первая там в 4 года. Или около
в 3,5, да. Так, я так, недавно был как раз в этих местах, знаю, да. Снимали там одну передачу.
Это в детском саду, что ли, да?
Или
в Праге?
Я говорю, я недавно был в этих местах, снимали передачу. Я там стал рассказывать, как я в школу пошел. По тонкому льду. Ребятам сказал, что не надо обходить вокруг. Мы сейчас через речку пройдем, короче. А лед был тончайший и прозрачный. И они испугались, а я переполз речку Клязьму. И я вот приехал пока, и я успел на урок и так далее. Они опоздали, но, в общем, это было страшно. Вот ползти тончайший лед, который все время похрустывал. И через речку я полз, потому что я вот такой подвиг совершил.
А что такой отчаянный всегда был?
Да не, я не в этом. Вот просто я, так сказать, понял, что раз уж я их завел, я думаю, а что такого сказал? Я и полез. Я к тому говорю, что я приехал туда и стал об этом рассказывать. Я говорю, ну, поедем в дом отдыха, где я вырос, где мой папа работал. Уже практически, не уже практически, был разрезан на какие-то дачи, и все уже кончилось. А вот мы поехали туда, где был так называемый, бараки назывались, где сотрудники жили. И я вдруг доезжаю, думаю, ну откуда же, 50 с лишним лет прошло. Ну, и вдруг я вижу, он стоит. Стоит, он еле дышит. Вокруг вот эти два сарая, один просто уже сложился, но еще, один еще более-менее. И ничего-то я чувствую, кто-то живет. Никого нет. Я обошел вокруг, выходит какая-то такая... дама, ну, моих лет, такая полная, и сказал: ой, Боря, привет. Как будто я тут вчера вышел. И я, конечно, не вспомнил, кто это, я говорю, здрасте. Она говорит: вот, представляешь, я тут слышал про свою первую любовь, рассказал, Таня Кудрявцева умерла. И так она так вот как-то, я думаю, какой, вот она 50, какой 50, 60 лет там живет, вот в этом маленькой, жуткой комнате и так далее. Какое-то такое, знаете, странное состояние было. Ну, как-то человек должен обязательно двигаться вперед и стараться. Вот я горжусь, что мои дети живут лучше меня. Это так здорово. Мне, как все говорят, по кайфу, вот так, это так классно. Ну, это так здорово, что они добились раньше, что у меня машина там в 30 лет появилась, Запорожец, жуткий, чудовище. Кошмарное чудовище, значит, 30-сильный, жуть, который ломался на всех углах, в самых неудачных
местах. Ушастый еще был такой.
Не, он же был не ушастый, но он был переделан от инвалида, это было такое чудовище. Он ломался в туннелях, он ломался около какой-нибудь правительственной трассы, глох, я сидел, разбирал, собирал жуть всякую и так далее. А сын мой чуть не 16 лет ездит на «Жигулях», и в 17 лет я ему уже отдал «Жигули» и так далее. Я сейчас говорю, это так здорово, и дочка просто с малых лет катается, ездит на машинах. Это же великолепно.
Сыном, я знаю, вы очень довольны и гордитесь им, и подарок, помните, там, Мерседес,
да
подаренный не один, понятно. А с дочкой посложнее отношения.
Ну, с дочкой сложнее.
Даже уволить как-то ее пришлось.
Нет, я ее уволил, но абсолютно для меня дочка остается моей любимой девочкой, у меня одна дочка. Вот, и она как раз очень хорошо, потому что она сделала нормальную себе... так сказать, карьеру. Она туристическое агентство у нее, не очень большое, но достаточно позитивно она работает. И... Там же что произошло? Дочка, закончив ГИК чуть не на год раньше, ушла в маникюрши. Я поэтому сказал, дочка, она говорит, я буду только в Яралаше работать, я нравился в маникюрши. Я ее забрал к себе, а потом, когда уже у нас все-таки не сложились все эти отношения, по-разному там поводу не хочу сейчас погружаться, в результате она, уйдя от меня, уйдя из Яралаша, вот взяла турагентство и очень, очень интересно работала.
То есть семейного бизнеса не сложилось? Все-таки сложно родственникам, вот если...
Нет, это очень тяжело работать с родственником. Это нужно, ну, какую-то сумасшедшую силу иметь и так далее. Вот я... Ну, разные, скажем, какие-то загадочные всякие истории и так далее, и так далее. Мне просто не хочется так углубляться, но хочу сказать, что... А дочка умненькая, в папу, нормально. Ну вот, дай бог ей здоровья и успехов, конечно же.
И вы прекрасно выглядите. Тут шутили в последний раз, наткнулся на эфир какого-то 2007 года, года полтора назад, про физкультурный зал, там 3-4 часа ежедневных
тренировок. Я хожу, вот, к сожалению, из-за того, что я стал снимать картину, я 2 месяца не был в зале, мне просто я, вместо того, чтобы я психопатизирую на работе, не сплю, ночью монтирую, снимаю какие-то огрызки, вскакиваю, вздрагиваю, у меня все время что-то жуткое происходит, 5-10, но я не худею. Я только темнею от злости, от нервов и так далее. Вот сейчас, закончив, съезжу отдохнуть. Я люблю отдохнуть. В тепле ненавижу зиму. Я когда-то в детстве, у меня были всякие эти самые, отморозился все, что только можно было. С тех пор зиму не люблю вдребезги. И съезжу, вот позагораю, поплаваю. Вот сын как раз на лыжах, а я, наоборот, тепло. И вернусь, и вот восстановлю все, потому что это действительно очень важно. Я перестал курить 10 лет назад, вот перед 10 годами,
лет,
да.
То есть...
И я получаю такое наслаждение от того, что я бросил курить. Это, ну, я прибавил вес, вот стал его сбрасывать всякими способами. Это вот спортзал был самое важное. Мне, я стал лучше себя чувствовать. У меня прозовела морда, я сейчас... сойду, вернусь обратно в зал, начну в ритм в этот сяду потихоньку, и произойдет, я надеюсь, опять восстановление какое-то, и по сердцу, по всему. То есть я тренирую, я хожу по часу на дорожке достаточно быстро, где-то 6-7 километров иду, километров 20 на велосипеде на этом езжу, и железки таскаю всякие, плаваю по часу, километр проплывает. То есть я им не тоже, у меня ничего не нарастет, в моем возрасте уже только может скрючить, а не нарасти.
Ну, Елена Николаевна, я помню, там мышцы трогала, там восхищалась. Я не рискну, конечно, одежды больше.
Да нет у меня никаких мышц, в голове мышцы только.
Кстати, о голове. Одна из главных новостей из мира страхования.
Последнего года. Это самое загадочное.
Страхование мозга.
Причем я говорю, вот количество идиотов, которые существуют среди, извините, ваших коллег, раздается звонок. Борис Юрьевич, вот Лопес застраховала зад, да. Значит, это губы.
Зинчук ее? Руку.
Зинчук вот руку, ну и так далее, и так далее. Кто что? А вы что бы застраховали? А мне вот голова была занята серьезными делами. Мне нужно буквально там через 2 или 3 недели снимать, понимаешь? Да, у меня тут, я не мог найти детей, Может, 5000 я отсмотрел, у меня 3 главных героини, 5000 детей. Я уже просто... И вот они мне звонят, говорят, слушайте, что вы хотите? Я говорю, мозг. А за сколько? Я говорю, за 1 000 000 не русских рублей. Все, и бросил трубку. Все, отстаньте. И какое-то время проходит, там, недели полтора, я в ужасе читаю, оказывается, я ничего не страховал, нечего страховать, там пусто. Да какой дурак застраховал? А что со мной? Сойду с ума, я не знаю, что это, глупость.
Сотрясение мозга, там было продолжение. При каждом сотрясении мозга...
Да, я буду идти, получать деньги, сам себе буду постукивать по голове и идти. Помнишь, там же кость, да? Как болит голова, там же кость.
А все-таки самое ценное что, чтобы застраховали, если была такая возможность?
Да не знаю я вообще. Я бы застраховал только возможность как можно дольше быть в разуме. И самое главное быть... как это слово-то называется? Чтобы я мог сам за собой быть... ухаживать сам за собой. Вот это очень важно, потому что вот это самое, наверное, тяжелое. Вот даже когда мозги уйдут, ты уже не понимаешь, что ты не в состоянии. А когда ты не можешь... Вот сам за собой, вообще каким-то образом, вот это. Но я вот этого не хотел.
А бывали в жизни? Это собственное воспоминание? Потому что я где-то прочитал, что вы же 3 раза были в клинической смерти практически.
Нет, она же была сразу подряд. 3 раза. Ну, в смысле, не 3 раза в один тот же момент. Ну, 3 раза смерти, я уже, наверное, не знаю. Но очень интересные события. Мы тут с Гаркалиным как раз разговаривали. Валера практически по моей дорожке пошел, но другим способом. И мы абсолютно одно и то же видим, но у меня было, ну, как это, свои вариации, у меня было примерно градусов 45, нет, чуть меньше, наверное, градусов 35, наклон такой был. Туннель был очень странной формы, он был в форме разрезанной маковки церкви, вот такой был формы, вот такой формы, вот интересно, странный был сверху, не просто круглый какой-то, а вот с таким вот острием такой, пикой. Странный. Впереди, значит, был свет, не яркий, но белый. И самое удивительное, до меня обдувал потрясающий свежий воздух. Какой-то удивительный. Так у меня там были проблемы с центрами нервными. Что-то у меня было с дыханием. Я задыхался и не помогал ничего. То вдруг мне было легко и свободно. Я дышал каким-то потрясающе стеклянно-прозрачным, жутко вкусным воздухом. И у меня развивались волосы, которых у меня не было. Я был лысый, значит, в армии, да? У меня развивались волосы, они вот так вот струились. Вот эти вот вещи, я вот так вот достаточно... И легко-легко было. Кстати, ну, лет, наверное, 10 назад, 8, находясь в Шарм-эль-Шейхе, я как раз сидел на берегу, и вдруг откуда-то подул такой ветерок. И у меня оборвалось сердце. Он был абсолютно такой вот с этим... Представляешь, вот ощущение, да? Прошло там, черти, сколько лет, и вдруг я вдохнул какой-то потрясающий воздух. Вот этот, который был тогда. Я не испугался ничего, но так интересно было. Вот такое состояние.
Верите в мистику или рационализм?
Нет, не верю. Я верю в себя. Вот со мной же произошло событие, я так писал где-то. Я с чудовищным гипертоническим кризисом, ну, чудовищным. Просто у меня мозг ударялся, который я застраховать должен был. Ударялся о коробку черепа. Настолько у меня было давление, и был мне единственный день попасть в Иерусалим. Я был в Тель-Авиве там на фестивале в Израиле, в общем. И я один день схватил кого-то сам себе этого самого гида и понесся, в общем, туда. И вот когда я вошел к гробу Господнему, благо было очень мало народу, какие-то выборы были, проблемы.
Там еще одежду описывали вы, то, что в шортах были, понятно.
Да, я был в шортах, замотался этим платком, да, замотался этим арафат. В общем, за доллар, это какое-то все жуткое. Но когда я положил руки вот на эту полость именно в пещере, то у меня, я даже испугался, потому что у меня исчезла боль в ноль. Мне было, конечно, интересно померить, но я в этот момент еще ничего... Я так удивился, я убрал руки, оставалось это ощущение, положил руки, уже больше не менялось. Я там посидел, потому что думал, выйду сейчас заболел. Вышел, боль появилась, небольшая. Потом я поднялся наверх, там, где камень голов, опять погрузил руку, опять в ноль, опять спустился, появился. И у этой самой стены плача такая же произошла история. Я дотронулся. Ну, как бы человек верующий сошел бы с ума, там, остался бы там жить, с утра до вечера молиться и так далее. Я как бы проанализировал все, понял, что я, во-первых, человек мира. Это важная очень вещь.
Именно там на стыке нескольких культур.
Ну, конечно,
важнейших.
Вот мне там комфортно было. А б, я проанализировал, понял, что просто люди за столько тысячелетий, за 2 ходили туда и зарядили это все, как у нас говорят, намоленное место. Там вот это вот все абсолютно, которое дает вот такой эффект. Потом я вспомнил, что в Кижах у меня была такая же ситуация, но не мгновенной реакции, а... Я побыл тоже, адски болела голова, я дошел, наши шли впереди все, я ехал там с пароходом. Я был сзади, я походил, расстроился жутко, потому что это в чудовищном состоянии, все рухнет на голову, это все, ни к тому ничего не надо, как обычно. Стало горько, я походил в эти 2 церкви, расстроился, пошел обратно к кораблю, так вот брел, и вдруг понимаю, а у меня ничего не болит. Я так сяк, ничего не болит, потрясающе. Я вот ни до чего там, я же не дотрагивался. Вот какая-то история такая была. Борис, ну вот тебе оказалось, прости, мистика, да. Но я не верю.
Борис Грачевский в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Борис, 30 с лишним лет прожили со своей женой, с Галиной.
Да, почти 35.
И расстались уже, несколько лет назад, там, 2,
ну,
наверное,
3, да.
3 года 3 практически года, да. назад. Что к этому сподвигло?
Ну, вы знаете, наверное, мы с ней шли есть стайеры, есть спринтеры, знаешь, и у стайеров на марафонском беге у некоторых не хватает дыхания. Значит, у нас-то где-то не хватило вместе дыхания, и все.
Ничего себе, на 35 лет практически
хватило.
Ну
да, потом не хватило. А в принципе, какое-то произошло, наверное, событие, ей просто стало страшно неинтересно, чем я занимаюсь, что я делаю. Это мне копилось. Я не ушел никому, никуда, я просто встал и ушел. Оставил все, что было, все, и ушел.
Вы собираетесь новую семью завести? Должен быть кто-то рядом? Ну, внук есть, правда.
Знаете, внук у меня и замечает. Во-первых, у меня потрясающие три сестры моих, родная и две двоюродных. Одна, к сожалению, живет в Германии, но у нас очень близкие отношения со всеми сестрами, абсолютно одинаковые, при всем том, что одна родная. И у всех есть, значит, внуки, и они мне как родные. У меня есть потрясающая внучка. Значит, одна внучка от родной сестры, Саша, сейчас там еще родился маленький Андрюша и так далее. И вот у двоюродной сестры есть самая старшая, ей скоро 7 или 6 с чем-то там. Ее зовут Ксения. Она меня доводит, просто я не могу не рассказать. Я как-то был у них на даче, сижу, она, значит, я включил им Ералаш. Она села ко мне на колени, кончает сюжет, она поднимает голову, смотрит на меня вот так вот. Так вот, знаешь...
Качает голову, да, да, вот, передаю
и целует, и гладит. Это невозможно. Это невозможно. Каждый раз она поднимала голову, типа, ну ты даешь. Я так вот целовал и так вот гладил. Я говорю, ты мне сейчас мое сердце разорвешь просто, Ксюха. Я не могу просто. Я говорю, ну это невозможно было.
Своих снимаете уже?
Да нет, я вообще, во-первых, у меня внук маленький совсем, и Кирюша совсем крохотный, ему 2,5 годика, чуть-чуть больше. Ну, маленький совсем. Ну, и вообще я не... Вот семейство, мне это прям не хочется мне.
Вы и сами же не снимались практически в Ералаше, там, за исключением какого-то эпизода, там, только...
А вот сейчас появилось, вот сейчас выходит. Есть? 31 числа в 12:10 будет премьера, и я играю роль. Это от безысходности. Не рвался я совершенно. Безысходно. Дело все в том, что мы приехали в Анапу. Мы каждый... У нас там лагерь есть, мы каждый год туда вывозим. Там просто дети играют в Ералаш и так далее. Но на базе этого огромного лагеря туда приезжает наша съемочная группа и снимает серьезно все, что положено. И мы привезли историю, которая там технически не получилась. Там нет такого корабля, или у нас такие деньги стоят, у нас таких нету, нам надо трюки, у нас не получается, и все. Поменяли. А там три действующих лица, взрослых. Ну, одного играет режиссер, одного, значит, уборщицу взяли, одного вожатого, значит, такого смешного, толстого парня. Он играл, значит, эту тетку. А начальника лагеря пришлось играть мне, потому что цены такие на билеты, что привезти и увезти артиста стоит примерно больше, чем его гонорар. И я уже плюнул, и пришлось играть. Я долго упирался. Началось с того, что, ну, 33 там, года назад, да, значит, мне предложили сыграть Володя Олейников, сыграть Пушкина. Угу. Я был лохматый.
Да что, не, очень похож на Пушкина. Даже представить.
Но гениально себе. Сказал Марк Минков, мой друг, ближайший композитор. Замечательно говорит, Боря, ты похож на Пушкина, в которого промахнулся. Дантес. Это потрясающе. Вот я тогда отказался. Сейчас я сыграл там такую дурацкую роль. И вот. Сегодня я снимался в собственном фильме. Я играл примерно где-то секунд 7-8.
Угу. Такой маленький. Ну, с голосом, с, текст, да, с текстом.
С текстом, да, с маленьким текстом. Ну, вообще, я горжусь. Я тут в картине «Вся прелесть любви» у Максима Воронкова сыграл, значит, папу семейства смешного. Так что вот озвучу, сейчас съезжу. Я не знаю, что получилось, но мы такая трэш-комедия очень веселая.
Есть какое-то особое актерское ощущение?
Ну, я скажу по секрету. Самая хорошая работа и легкая – это актером. Потому что ни режиссером, ни сценаристом, ни продюсером не пожалеешь. Кошмар, полночи не спишь. Как склеить, как собрать, как не забыть, как текст, как это, в чем было дето. А здесь актером я уже несколько раз играл там в разных фильмах. Угу. И так, куда идти? Текстик? Да, я помню, пожалуйста. Еще дублик с удовольствием. Все вот так.
А свой фильм «Крыша новая» сами будете монтировать?
А я его... Дело все в том, что я иду просто... Вот сегодня смонтировано все. Остался вставить последний эпизод. Просто очень сложный эпизод, финал, который я буду с монтажером монтировать еще, что я ей рассказываю, как она прям за мной мгновенно монтирует. И вот уже даже она сегодня смонтировала сцену, которую мы сегодня сняли, потому что мы утром сняли кусочек и сразу же проявили, и она уже все вот так.
Как руководитель жесткий. Ну, здесь
я руководитель, я очень добрый человек, но жесткий руководитель, это правильно, это хитрая история, потому что я не позволяю никому халтурить на работе. Вот если можно сделать лучше, надо идти и делать. Если ты чувствуешь, что есть возможность, значит, нужно тратить все деньги на это. Мы очень часто доснимаем, переделываем, изменяем. Но тогда мы можем смотреть своим зрителям в глаза, потому что я иначе это не переживу. Представляешь, вот будет это мотаться и мотаться. Ну что же я вот тут то-то и то-то. И так бывает стыдно. Но я сейчас, я себе категорически, я выбрасываю. Представляешь, собственно, это же уже теперь деньги, вот других нету. Я беру и выбрасываю. Не получилось. Как я такой? Ну не получилось, все.
А «Ералаш» в том же ритме снимается, что и раньше, один выпуск в месяц или что сейчас?
Ну вот сейчас мы стали делать 3 сюжета в месяц, вот 12 выпусков в год. Ну уже никто не понимает, потому что в основном доминирует телевидение, где мы, так сказать, хорошо себя чувствуем и вписались, хотя ТЭФИ нам категорически не дает, потому что они считают, что мы киношники, мы интеллигентщики, а мы давным-давно занимаем...
То есть даже не номинируют, что ли?
Мне уже, меня номинировали, перестали номинировать. Я даже придумал, что я скажу, когда мне дадут, но мне так и не дали, потому что я хотел выйти и сказать знаменитую историю, меня потрясла когда-то. Брежневу на самом склоне дали маршала, он в этой форме пришел, на встречу с ветеранами своими однополчанами сел в форме и сказал: вот дослужился. И уйти. Вот это вот настолько потрясающе. Меня потрясла такая вот одна фраза, в которой была такая емкость всего вообще, что происходило. И мы все хихикаем, а он же всерьез все это. Так и я хотел сказать: вот дослужился. Но мне не дали. Не дали, и все.
А какую еще награду хотелось бы получить? Ну, 2 золотых Остапа,
нет,
ну,
у меня
золотой Авен, там много
что-то.
Премий.
Ну, нам вдруг не дали, да, госпремию, и мне было очень обидно, потому что я, так сказать, честно, абсолютно могу без скромности сказать, от скромности, если я так стесняюсь, что не умею стесняться, говорю я, знаешь, моя фраза, ты слышал, да? Вот, и очень часто на меня набрасываются люди, обнимают и благодарят просто за то, что мы делаем. Это самое большое, люди, вот мы сейчас снимали в Сергиевом Посаде, потому что у нас как бы история происходит не в Москве, а в каком-то городке, но мы не педалировали город, а некий город. Некий русский городок. Вот, и там они увидели меня, выскочили, 3 девчонки из этого ресторанчика, в который там был у них, в этом, в торговом центре. Холодно было, они, значит, раздеты, ну, вот они в платьях в этих, и они набрасывались на меня, и вы видите, как у них светились глаза, как они радовались. Дело ведь не в том, что так приятно это замечательно. Значит, я понимаю, для кого и для чего я работаю. Поэтому это придает, как, знаешь, я как заряжаюсь от этих людей батарейками, потому что это потрясающие люди, которые к тебе вот так тепло относятся.
Время тает катастрофически. По утрам все так же сложно вставать. Совой остались, как и раньше были.
Ну, сова такая какая-то стала. Странная сова. Не спится что-то мне совсем. Я в 2 ложусь, и где-то в районе 9 просыпаюсь. И ничего не могу с собой сделать. А сейчас, когда съемки...
О чем думается, кстати говоря?
Я очень часто задумываюсь. Вот для меня очень важный рассказ у Василия Макаровича, с которым мне счастье было работать, с Шукшиным. Рассказ «Думай» называется. Там как раз он все время представитель колхоза, думает, я его закрою. Закрывал глаза и думал, я умру. Что скажут люди, что я сделал на земле? Вот меня очень это мучило много. Сейчас я понимаю, что все-таки, так сказать, есть что спеть, представ перед Всевышним, как у Высоцкого. Мне есть чем оправдаться перед ним, но хочется сделать как можно больше. Вообще, вот хочется сделать как можно больше. Поэтому хотел бы свое время растянуть как можно, чтобы у меня сил хватило. Потому что масса, возможно, интересного вообще в этой жизни, во всем. Ведь я недавно сочинил такую фразу: главное не сколько тебе, главное как тебе. Мне сейчас замечательно, и я пока, слава богу, мне хватает сил. Я вот, мы снимали на крыше финал. Мы влезли в 9 утра в этот собачий холод на крыше 9-этажного дома. И слез я оттуда 2:30 ночи.
Мне вот. Что спеть, да, это фраза, которую, ну, собственно, напрямую, потому что мы уже близко к финалу, и есть что
да.
спеть Борису
Юрьевичу. Дело все в том, что через день моей маме как ушла на 15 лет. Я вот записал песню Романа Булгачева, и самым сердцем маме, которая ушла, и папе, который ушел, и которых я никогда в жизни не забуду. Давай споем.
Спасибо, Борис, за то, что пришли на программу и ответили на наши вопросы. Слушаем. Счастливо.
Желтая луна спит за облаками. В небо я гляжу, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Столько лет прошло, а я тот же самый. Никогда не жду от судьбы чудес в самый трудный час. У меня есть мама, и она глядит с любовью на меня с небес в самый трудный час. У меня есть мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Если на душе и тоска, и осень, сам себя гоню от привычных мест, мама за меня Господа попросит, ведь она глядит с любовью на меня с небес, мама за меня Господа попросит, ведь она глядит с любовью на меня с небес. Желтая луна спит за облаками, в небо я гляжу, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес.